Я честно скажу, Дмитрий Львович устал читать эти новости, что Путин красавчик, что у него все получается.
Если как раз диктатор чувствует себя абсолютно неуязвимым, если ему все можно в какой-то момент, это заканчивается очень быстро. Это выстрелы в ногу, это самоубийственная политика.
Или все-таки нам нужно надеяться на то, что, условно говоря, украинские дроны долетят до института спецназа в Гудермесе.
Диктатор стареет, ему надо смену готовить. А механизм воспроизводства этой смены, он в России сломался. Даже Сталин был умнее и понимал, что нужно чередовать ежовский садизм и беревскую оттепель. И любая диктатура понимает, что с какого-то момента она смешна.
А Путина, как и Сталина, свои уберут?
Уберут там, где тот. Стоит Владимиру Путину немножко проморгать, и его уберут свои.
Это «Навигатор», меня зовут Ренат Давлетгильдеев, среда, 17 часов в Москве, 16 в Вильнюсе и Киеве, самое время для того, чтобы поговорить с Дмитрием Львовичем Быковым, кого прямо сейчас я и радостно приветствую.
Здравствуйте, Ренат, здравствуйте, дорогие друзья.
Мы выходим с Дмитрием Львовичем в эфир в День памяти жертв политических репрессий, записываемся накануне, именно накануне по всему миру, в Москве, в Санкт-Петербурге, и не только в России, прошла акция возвращения имен, пока я жил в России, регулярно в ней участвовал, и в Москве, и в Питере, ходил к Соловецкому камню, я уверен, что Дмитрий Львович тоже. И вот знаете, когда я сегодня смотрю эти кадры, важные кадры для меня, я подумал о том, что это первый год, когда одним из именем, из имен могло стать имя Алексея Навального. Вот такие вот у меня мысли.
Видите, я очень боюсь, что для многих этот день приобретет окраску безнадежности. Вот мы ходили туда, вот мы вспоминали эти имена, вот мы чтим память жертв репрессий. А зачем, если все равно репрессии продолжаются, а их инициаторы и бенефициары чувствуют себя все более безнаказанными и счастливыми? Вот идут кадры тбилисских демонстраций. И мы тоже понимаем, что это все напрасно, потому что можно вывести весь город на улицы, а все равно никакие подтасовки не будут разоблачены, и оппозиция не получит должных мест в парламенте, и никакие вбросы не будут наказаны. Все это, в общем, нормально. Да? Вот мы смотрим на любые протесты, любые демонстрации, любые требования и понимаем, что если власть внушила себе вот право свое так поступать, как, собственно, произошло в России, нам можно, то, соответственно, и весь мир постепенно скажет, а ну раз вам можно, да, как в том анекдоте, можно, вычеркиваю. Это самая опасная тенденция. Вот эта тенденция такого понимания своего бессилия. Вот Навальный. Зачем был Навальный? Да вот во всем мире сейчас читают его книгу, чтут его память. А все равно он погиб, и те, кто его убил, даже не будут названы по именам. И с большой долей вероятности мы их имен никогда не узнаем. Хотя мы понимаем, что он был отравлен с единственной целью не выдавать его на свободу, потому что он Путину внушал мистический страх. Надо помнить две вещи. Во-первых, если уж это верно применительно к власти, то и применительно к оппозиции это тоже верно. Если вы внушили себе, что вам можно, никто с вами ничего не сделает. И Навальный был как раз такой. На него так смотрели с ужасом, потому что он выглядел неуязвимым. Выглядел как человек, за которым кто-то стоит. Наверное, если себе разрешить бесстрашие, это бесстрашие будет постепенно признано и остальными. Но есть вторая вещь, более серьезная. Понимаете, вот это действительно такое решение действовать вопреки народному мнению и решение действовать вопреки здравому смыслу, то, что устроил у себя в стране Лукашенко, то, что сейчас мы наблюдаем в Грузии, это выстрелы в ногу, это самоубийственная политика. Ведь если у вас нет оппозиции сколько-нибудь реальной, и если у вас нет демократии не нарисованной, то вы просто теряете постепенно. Если легитимность, бог с ним. Легитимность – это такая вещь, которая не обязательна, как мы видим. Вы теряете адекватность, теряете представление о своем положении. И Владимир Путин, которому кажется сейчас, что ему черт не брат, или наоборот, что черт ему брат и ближайший родственник, и верный помощник, это всегда же, понимаете, приводит к довольно печальным последствиям. Во-первых, человек перестает осознавать масштаб своих возможностей. Во-вторых, он начинает верить, что нарисованные ему цифры реальные. И в-третьих, он перестает опираться на людей принципиальных, людей с убеждениями, и начинает опираться на так называемых сатрапов, которые очень ненадежная публика, которые при первых признаках неудачи бегут. А фортуна переменчивая, не только военная фортуна. А если как раз диктатор чувствует себя абсолютно неуязвимым, если ему все можно в какой-то момент, это заканчивается очень быстро. Вот в этом-то и есть главная проблема, что это самоубийственная стратегия, что поначалу выглядит совсем не так. И чем, кстати говоря, чем меньше препятствий, чем больше самоуверенность, тем больше глупостей человек начинает делать. Ему до предела какого-то, до известного, до какого-то момента, ему, как они сами выражаются, очень фартит, очень везет. Но почувствует тот щелчок, вот тот момент, когда ветер меняется, он, в общем, не может уже. И самое печальное, или для него самое печальное, что ветра, вечно дующего в одну сторону, не бывает. В отличие от такой диктатуры, мир изменчив. В этом-то и есть главная беда всех диктатур, что они окончательно стабильный, а мир переменчив. Поэтому, когда мы сегодня чтим память жертв политических репрессий, мы не чтим память идеалистов, мы чтим память прагматиков, которые понимают, что быть ригидным, жестким, вечным в современном мире нельзя. Можно гибко меняться, и тогда ты можешь пережить. А можно быть вот такой жесткой конструкцией, которая не гнется, а ломается, не эволюционирует, а гибнет. И тогда тебе остается только с ужасом рассказывать о том, что в 17-м году твой суверенитет сломали, а в 85-м твой суверенитет нарушили. А на самом деле твой суверенитет – это миф. Просто ты в очередной раз показал, что ты не обучаем.
А нам нужно надеяться на то, что ему перестанет вести, на то, что наконец-то фортуна отвернется от Путина, потому что я честно скажу, Дмитрий Львович устал читать эти новости, что Путин красавчик, что у него все получается, что генсек ООН приезжает к нему на поклон и целует ему ручки и прочее, прочее. Уже не могу эти новости читать, что российская армия занимает рекордную территорию на территории Украины. Или все-таки нам нужно надеяться на то, что, условно говоря, украинские дроны долетят до главного военного института спецназа в Гудермесе, и Рамзан Кадыров будет находиться несколько часов в шоке, потому что он-то был уверен, что Чечня – это неприступная крепость. Что западные страны дадут томагавки Украине, и томагавки эти долетят еще докуда-нибудь, как уже однажды долетали практически до Красной площади. Вот на что нужно надеяться? На фортуну или, например, на военную удачу Украины?
Нет, тут дело даже не в фортуне, понимаете? Ну, мы знаем уже, что Запад современный, он сейчас сам переживает тяжелый кризис, мы об этом будем говорить, потому что 5 ноября – это уж фатальная дата для всего мира, не только для России, которая надеется очень на Трампа. А на Запад надежда плоха, потому что Западу самому бы, дай бог, разобраться со своей проблематикой, нет, проблем бы, но я же говорю, Господь все очень хитро устроил эту механику. Такая власть, у которой отсутствует эволюция, у которой отсутствует представление о собственной поддержке реальной, она же зависит не только от фортуны, она, прежде всего, зависит от скамейки запасных. Человек устроен смертным. Рано или поздно диктатор стареет, ему надо смену готовить. А механизм воспроизводства этой смены, он в России сломался. Очень долго назначали неумных, а верных. Вот в Украине, если на что и можно надеяться реально, то на меритократию, на то, что отставка Залужного не становится для Украины фатальной. Хотя многие, конечно, говорят в России по привычке, вот пока был Залужный, все получалось, Сырскому не так везет. А в Украине верят в более рациональные категории, и там, в общем, незаменимых нет. У Украины есть отбор, механизм отбора, смены элит. И не сомневайтесь, никакой Зеленский вечным диктатором в Украине не будет, сколько бы там о его нелегитимности не пели сегодняшние россияне. А в Украине есть механизм, который позволяет и критиковать эту власть, и указывать на ее ошибки, и менять ее, когда придется, надо будет поменять. Равным образом во всем мире этот механизм работает. А вот можно сколько угодно, опять же, там ругать Камалу Харрис, Но и Камала Харрис не чувствует себя неуязвимой. Проблема в том, что когда этот механизм ржавеет или попросту исчезает, у власти появляется деградация, негативная селекция, когда она, ну, некоторым не нравятся слова негативной селекции, может быть, они действительно слишком умные, перестают выбирать умных, перестают приглашать во власть тех, кто действительно способен ее удерживать, и начинают опираться на вернейших, на подхалимаж, на ложь разного рода, на цинизм. И в результате эта власть просто сама себе, я уж не говорю, стреляет в ногу, но сама у себя отбирает будущее. Ну, не думают же в самом деле, дорогие россияне, даже они это понимают, не думают же они в самом деле, что молодежи хочется жить при этой системе, когда ты все время читаешь новости со страхом, ожидая очередного запрещения, одной волны арестов. Даже Сталин был умнее и понимал, что нужно чередовать ежовский садизм и бельевскую оттепель. И бельевская оттепель была. Нужно кого-то отпускать, нужно кого-то на кого-то менять. Я думаю, что механизм ротации элит в России, в общем, есть, хотя очень убогий. Это когда кого-то все время надо скармливать народу, ну, просто чтобы народ не заскучал или чтобы объяснять те или иные неудачи. Все-таки в России далеко не все так хорошо складывается, понимаете, иначе бы сербский премьер не называл Набиуллину гением. Условия, в которых ей приходится сидеть, даже Путину приходится признавать, что санкции поддушивают российскую экономику, и это только, в общем, далеко не предел. Ужас в том, что, вот смотрите, я сколько не наблюдаю за политическими коленями в сегодняшней России, за новыми людьми, их реально нет. Они физически не могут самообновиться. Долгое время чудовищная троица, значит, Путин, Зюганов, Жириновский заменял нам электоральную динамику. Сейчас Жириновского нет, а Зюганов явно уже не дееспособен по возрасту или просто, ну, просто смешон. Поэтому никого взамен не появилось. Не появилось в России ни убежденного коммуниста, ни сильного кандидата от военных. Уж боятся панически. Эта власть так устроена, что она любого сколько-нибудь серьезного конкурента, да просто любую серьезную фигуру, она отсекает на дальних подступах. Вот в этом заключается трагедия. Поэтому, понимаете, ведь в конце концов демократия, она же существует не только потому, что она надежнейший там способ ротации. Демократия существует потому, что людей надо как-то отвлекать от мыслей о смерти, от изначального трагизма бытия. Вот Америка, например, сегодня, не совсем сегодня, но 5 числа, устраивает себе чрезвычайно увлекательное шоу. Абсолютно непредсказуем его финал, абсолютно неясно, что будет дальше. Америка устраивает себе электоральную гонку не потому только, что ей надо любой ценой держать нацию в тонусе, а просто потому, что это отвлечение от жизни. Жить в России современной становится не просто унизительно. Ладно, с унижением можно научить мириться. Становится невероятно скучно, когда мы видим одних и тех же людей. И самое главное, когда мы видим, что единственной реакцией государства на все становится запрет или возбуждение уголовного дела. К любой российской новости можно добавлять слова «возбуждено уголовное дело», потому что никакой больше реакции на современность у России элементарно нет. Просто, да, реакция на любой вызов, реакция чисто репрессивного порядка. Это сначала это становится страшно, это выглядит грозно, а с какого-то момента это выглядит просто смешно. И любая диктатура понимает, что с какого-то момента она смешна. Уж на что крепкая личность был Франко или Салазар или Пиночет, но и над ними оказалось властно и время, и главное вот этот закон приедающегося зверства. И то, кстати говоря, их зверство под конец было уже, так сказать, не чета им молодым. А здесь оно только усиливается, усугубляется, ну, как у старого Сталина. Ведь я абсолютно уверен, что если бы Сталин просидел еще подольше, он, может, и успел бы развязать Третью мировую. Но свои стали бы уже ему смеяться в лицо. Я, кстати говоря, абсолютно убежден, что свои-то его и убрали. Ну, просто потому, что механизм самопоедания этой системы не отменяет никто. Именно поэтому, мне кажется, вопрос не в том, когда переменится военная фортуна. Вопрос в том, когда истощится, и оно истощится обязательно, терпение и собственного народа, и окружающих народов, которым надоела эта вечная угроза. Ничего вечного не бывает, к этому надо привыкнуть просто. А если мне в ответ будут говорить про Северную Корею, так ведь и Северная Корея эволюционирует довольно значительно, просто это не видно снаружи. Но самое главное, что и Северная Корея, это ведь, в общем, она отличается крайней малостью. Это точка на карте, и она может позволить себе существовать за счет Китая. А Россия, она все-таки гораздо больше, и ей для существования нужен новый лидер. Этого нового лидера она породит вне зависимости от того, что там думает сейчас наверху. И старая система, уже абсолютно для России самоубийственная, рухнет на наших глазах.
А Путина, как и Сталина, свое уберут? Потому что так хочется на это надеяться. Или сам умрет, или как это случится, как вам
Да
кажется?
нет, тут, понимаете, вот это как раз вещи, так сказать, не самые принципиальные. Эта система, ну, понимаете, да, там, икал ли больной перед смертью, это вот из этой области. Ну, икал, да, хорошо. То есть лишний раз подтвердилось, почему, так сказать, у доктора, у Чехова это показалось хорошей деталью. Потому что подтвердилась одна из закономерностей медицинских. Больной икал. Но если бы он не икал, ему все равно легче бы не было. Именно потому, что, понимаете, такая система гибнет, она не от того, что умирает тиран. Она гибнет от того, что во власть проходит ничтожество. Все сколько-нибудь чтожества уничтожаются аутоиммунным путем. Вы думаете, у Сталина не было возможности ротации элит? Да были у него, собственно, он возлагал определенные надежды на Кузнецова, на Вознесенского, на, условно говоря, ленинградскую школу, которая в результате пала жертвой внутренних интриг, и, собственно, Маленков добился своего, он против них особенно интриговал, и Кузнецова расстреляли, и Вознесенского, который, кстати говоря, тоже его ведь называли чудотворцем, магом, он действительно творил каким-то образом для России сходящийся бюджет в условиях социализма, он действительно гением называли его многие, в условиях социализма умудрялся как-то выбираться из наиболее сложных ситуаций. Но потом на него, собственно, накапали, наклеветали, пришлось его убирать. И самое страшное, вот, наверное, самое страшное в российской истории последних лет, это то, что и ленинградское дело, и еврейское дело, оно ведь убирало вернейших. Эти люди были абсолютно к Сталину лояльны. Но он панически боялся, ему казалось, что через Михоэлса влияет мировая еврейская закулиса, он был в последние годы параноидальный антисемитичен. А другие думали, что Вознесенский набирает слишком большую силу и Кузнецов, и надо их убрать, потому что, ну а как, ну иначе рухнет система сдержки и противовес. Вот это ленинградское дело, оно было последним показателем того, что Сталин боится тени. И вот это и есть самое печальное, когда у тебя вроде бы есть талантливые люди в смене, потому что Россия, она неутомимо продолжает рожать таланты. Но происходит самое печальное, ты сам начинаешь их бояться, поэтому здесь надо ждать не болезни, не элитного заговора в верхах, и не заговора антипутинского. Здесь происходит то, что, собственно, в России уже очевидно. Как только любой человек в окружении Путина набирает несколько большую силу и несколько большую популярность, его сгрызают свои. Так устроена эта система. И здесь никакого заговора ждать не надо. Здесь эта ситуация уже сейчас в полную меру воспроизводит 46-48 годы.
То есть, получается, ждать осталось не очень долго. А вот свои ведь действительно они сгрызать Владимира Владимировича не будут. И вот если последить, например, за отношением Владимира Путина к своим, то очевидно, что он всячески пытается сохранять их позиции. Вот тут на днях буквально продлил Бастрыкину, несмотря на собственный указ об ограничении верхнего уровня, верхнего предела возраста главы СК, 70 лет, решил Владимир Путин, что нужно вот так вот ограничить таким возрастом, все равно продлил Бастрыкину, которому уже 71, срок полномочий на год. Вот так вот он и будет продлевать, стареть, он будет стареть вместе со своим окружением, и вместе со своим окружением и уйдет, получается. То есть они тупо все умрут от старости.
Нет, мы получаем, конечно, геронтократию, в этом-то и дело. И, знаете, можно говорить, да, после Путина придет там новый Путин, неопутин, Путин еще страшнее. Не, не придет. Можно объяснить, почему. Понимаете, главный механизм именно систем такого рода, что они меняются не через эволюцию, а через разрушение. Вы можете предложить сколь угодно сурового нового пути. Но проблема в том, что после такого долгого правления, это математический закон, он совершенно очевиден, после такого долгого руководства, абсолютно это вам не какие-то 16 лет Александра Третьего. Вам необходим после этого, там, или сколько он, да, по-моему, 14. Вам необходимо после этого очень радикальная смена. Просто эта система так устроена, что у вас любой пост-Путин будет анти-Путин. И вообще, кстати говоря, любой пост в условиях России – это всегда анти. А у вас после любого долго сидящего правителя сама логика истории потребует от него 20-го съезда. Ведь, понимаете, 20-й съезд и Хрущевская речь, они случились не потому, что Хрущев был добрый, хотя многие его родственники на этом настаивают. Хрущев был, что называется, проваренный в чистках как соль. Он был чрезвычайно опытный аппаратчик, а волюнтаризм его не легенда. Когда надо было, он мог и законы сменить задним числом, и добиться расстрела, когда расстрел не полагался, как был сделан Валютчиков, и устроить Новочеркасск. Это мы все знаем, он не был ангелом. Но даже на него действовала логика системы. Логика эта требовала выпустить после Сталина тех, кто сидел. Потому что именно среди сидельцев, которым уже нечего было терять, начались восстания по окраинам страны. Началась Инта, началась Воркута, начался Кингир. Это же Кингир произошел ведь не потому, что кто-то их там с Запада сподвигал. Нет, Кингир это было обычное устало. Кстати говоря, сидели многие военные. У них был военный опыт. И естественно, что они восстали, как только им стало известно, что ус сдох, как это называлось. Значит, естественная вещь происходит, потому что вот Маленков, честно говоря, да, это была попытка сохранить статус-кво. Маленков после Сталина это было примерно то же самое, что Черненко после Брежнева. Победило вот такое консервативное крыло. Радикальным был Берия. Берия как раз предлагал чрезвычайно серьезные перемены вплоть до объединения Германии, вплоть до отмены социалистического способа производства, вплоть до нового НЭПа. Берия мог произвести перестройку, совершенно я согласен с Аксеновым, уже году к 56-му. Значит, Берию убрали свои, потому что боялись, они правильно понимали, что им только серость, только бездарность может гарантировать статус-кво. А Берия, в общем, при всех своих минусах, был человек одаренный. Это ужасно как звучит, но у зла бывает талант. Они поставили Маленкова. Маленков не усидел, схарчили. И поэтому любой человек, который после Путина попытается быть Путиным 2, он должен либо наотрез отрицать сделанное Путиным, упразднять цензуру, что-то разрешать, либо он должен сноситься, его снесет поток истории. Понимаете, ведь русские системы можно сколько угодно там упираться, упиваться тем, что это четырехтактный двигатель, что у него четыре стадии, что нам это воспроизведение этого круга нужно. Но как раз этот круг, эта карусель сносит с вращающегося диска любого человека, который пытается себя вести не по закону. После смерти тирана, абсолютно неизбежной, сколько вы ее не продлеваете, или после впадения тирана в самообольщение, или после ссоры тирана с окружением, неизбежно происходит смена элит. Это не та ситуация, которую можно избежать. Ну, давайте мы будем летать. Да почему люди не летают как птицы? Есть законы физики. Если вы установили у себя вот этот круг, это циклическое четырехтактное воспроизводство, вы ничего не можете сделать с ним, оно удобно до какого-то момента. Признаю, очень удобно, предельно предсказуемо, можно встраиваться в эту карусель. Но, во-первых, рано или поздно эта карусель начинает скрипеть, у нее отваливаются какие-то фигурки, как уже случилось с Советским Союзом. А самое главное, что эта схема и сама по себе требует, она все-таки, хотим мы того или нет, А смены, ведь Хрущев вошел с ней в противоречие не потому, что он был умным и добрым, а потому, что ему захотелось слишком радикальных перемен, его схарчили свои, потому что впереди была не революция, а застой. Граф Палин, убирая Павла, не был революционером. Он просто понял, что Павел не вписывается в эту стилистику, в стилистику застоя. И его пришлось убрать. И пришел Александр I, который сказал, при мне все будет как при бабушке. Это же, понимаете, система, которая, ну, при всей своей кретинической, так сказать, боязни любых серьезных перемен, это система, которая самоочищается. Поэтому стоит Владимиру Путину немножко проморгать, и его уберут свои. Стоит Владимиру Путину подольше вот эти репрессии длить, неужели вы же не думаете, что ему кажется, что он вечно будет сажать, пугать, запрещать, вводить новые и новые запретительные меры? Можно у всех отобрать все имущество, можно запретить, как уже пытаются, все деструктивные теории. Нельзя сделать одного, вечную жизнь себе сделать нельзя. И вечный народ, который бы бесконечно этим любовался и все больше приходил в восторг. Даже Северной Корее крошечной это не удается, а уж про огромную Россию что и говорить.
Ну, раз уж мы, очевидно, пока что сидим на этой карусельке, и Владимир Путин сидит на этой карусельке, чем больше путинских репрессий, тем ближе вот этот потенциальный в рамках этого круга бунт зэков, бунт российских тюрем.
Вот это, кстати, хороший вопрос. Знаете, вот чем дольше длится репрессивный период, тем, собственно, больше рвется, тем охотнее рвется там, где тонко. Давайте посмотрим, где у России тонко. В основном это три направления, довольно очевидно. Во-первых, это пресловутый национальный вопрос и региональный вопрос. Потому что можно сколько угодно говорить о том, что Россия монолитна, что в России есть одна национальность русский, там ругают слово россиянин, говорит, что любой в России русский, вне зависимости от происхождения и так далее, что если это наш еврей, то это лояльный еврей, да, и если это наш сукин, то есть сукин сын, то это преданный сукин сын. Можно повторять все эти пошлости и всю эту вульгарность тоталитарного сознания, но ничего не сделаешь с тем, что Россия большая страна, и в ней есть разные регионы. И эти регионы развиваются неравномерно. Одни датируют, а другие вампирствуют. И более того, Россия не может управляться из центра. Прежде всего, потому что в современном мире такое верховное правление без территориального самоуправления, оно приводит к Курску, что мы уже видели, когда в Курске, в отличие от Украины, тероборону организовать не смогли, когда для того, чтобы Курск освобождать, приходится тащить туда северных корейцев, о чем мы уже знаем, да, вот это до чего дошли, не хотели впускать украинцев в Курск, а северных корейцев пустили, ведь проблема в том, что их потом оттуда придется убирать. И самое главное, что когда на твоей земле работают чужие, это все равно всегда плохо, вне зависимости от того, украинцы ли к тебе вошли или северные корейцы. Но бог с ним, с этим. Есть вторая проблема, это чрезвычайно серьезная. Такое самоуправление отсутствующее, оно приводит к страшному застою, когда российская государственная жизнь, она управляется сугубо из центра, без какой-либо инициативы на местах. Это приводит к тому, что куски страны просто отгнивают, когда школ строится все меньше, когда так называемой сельской глубинки происходит алкоголизация, стремительный распад семей. Мы же видим, благодаря этому призыву из провинциальной России, мы примерно видим, какого качества люди идут оттуда и какая стремительная деградация этих территорий, этого населения происходит сейчас. Как много закрывается школ, какая там реальная медицина, когда у тебя два города витрина. Понимаете, ну, Москва и условный Петербург, хотя Петербург тоже, в общем, не в лучшем положении. Когда два города у тебя остаются, ты же не можешь отдать Китаю всю Сибирь и Дальний Восток. Тебе надо развивать эти территории, а чтобы их развивать, у тебя должны сидеть сильные региональные лидеры. Ведь, между нами говоря, даже Рамзан Кадыров никаким сильным региональным лидером не является. Он, наоборот, подавил развитие Чечни, а то, что он деньгами ее залил, ведь, понимаете, медом заливать гнойную рану бессмысленно. И третий момент, где рвется. Тут вот ничего как ни крути, но это, значит, об этом приходится говорить. Можно внушить себе, что умные вредны, но дело в том, что умные нужны. Даже при Сталине существовали какие-то, пусть шарашки, пусть какие-то локальные центры, где умных можно было спрятать, где они, вот он мне в романе говорит, как раз Туполев, вы думаете, нас посадили, а нас спрятали. Действительно, какое-то количество людей в этой стране было зарезервировано для развития науки, для развития прогресса. Но если ты всю науку подозреваешь в сотрудничестве с Китаем или с Западом, если ты уничтожаешь научный потенциал, если тебе, начиная с 70-х годов, Нобелевских премий за научные открытия не присуждают, а это важный критерий. Можно, конечно, все вбухать в оборонку, но одной оборонкой жить нельзя. Оборонка развивается за счет физики, а не наоборот. Поэтому, если ты приводишь всю страну к массовой интеллектуальной деградации, ну, назовем вещи своими именами, если ты читаешь все больше глупостей от своих же людей, если у тебя главным общественным спикером становится Апти Алаутдинов или Мария Захарова, над чьими словами смеется попросту весь мир. Понимаете, ведь мы же так называемые иноагенты или провозглашенные властью враги народа, мы же как раз народу-то своему не враги. Мы к своему народу относимся с глубочайшим состраданием и уважением. Но нам обидно, нам стыдно, когда спикеры российские, когда российские государственные деятели вызывают хохот у всего мира. Это непристойно. У нас было кое-какое прошлое, довольно-таки великое. И великой стране стыдно иметь таких людей на спикерских постах. Нам стыдно на все реагировать возбуждениями уголовных дел. Нам стыдно на все вызовы времени отвечать репрессиями. Мы не глупее других. И вот это-то и есть самое ужасное чувство. Этот стыд просыпается не только в иноагентах.
Вы знаете, вот вы заговорили про отгнивающую Россию, и я просто очень давно об этом думал, у меня такое стойкое ощущение сталкивается, особенно с началом войны, что Владимиру Путину, чтобы он там не постулировал, на самом деле вот на Россию непосредственно абсолютно наплевать, и сколько бы его сторонники не пытались нас обвинить в том, что мы выступаем за развал России, на самом деле за развал России выступают они, точнее за превращение России в железнодорожную ветку Москва-Санкт-Петербург. А на всю остальную территорию Владимиру Путину и его преданной армии на самом деле искренне наплевать, и Курская область тому исключительно доказательство. А он к этому Россию ведет, к тому, чтобы просто существовала вот эта вот скоростная магистраль между одним мегаполисом и вторым мегаполисом, а все остальное просто потихонечку будет отгнивать и отваливаться.
Чтобы остальное превращалось в дикое поле. Видите, еще есть одна важная математическая закономерность. Всякая власть пытается ужать страну до своего масштаба. Мы можем сколько угодно дискутировать о личности Сталина, но масштаб личности у Сталина был, и не зря, так сказать, существовал в России исключительный институт. Для культа личности нужны два условия, а культ и бы личность. А как не процитировать Юну Морец, сказавшую: «На вашем фоне Сталин стал кристаллен». То есть я не хочу сказать, что Сталин каким-то образом оправдан, но у Сталина, по крайней мере, была и довольно высокая самообучаемость, и некоторая, пусть примитивная, интуиция. Иными словами, Сталин хоть каких-то отношений, не во всех веках, ни в интеллектуальном, ни в стратегическом, но в каких-то отношениях Сталин был самоштабен в стране. Когда мы говорим все время, что вот моя Туровская, чье столетие только что отмечалось, там не Россия путинская, а Путин российский, сказала она, да, это верно, он действительно носитель очень многих черт народа, но одной черты у него нет. У него совершенно нет масштаба личности. Он не умеет ни прощать, ни принимать нестандартные решения, ни менять собственный стиль, чаще поворачивая стиль. А это стилус, такая палочка. Один конец пишет, другой стирает. Надо не только упорствовать, надо менять этой смены стилуса, положения палочки, стирания собственных инициатив ошибочных. Мы не наблюдаем. Любой лидер стремится, чтобы страна была ему самоштабна. Когда Трамп говорит «Make America Great Again», сейчас все, значит, трамписты, о, не мог не пнуть. Действительно, как не пнуть, да? Он пытается сделать Америку самоштабной себе, то есть изоляционистской, боящейся конкуренции, грубой, примитивной, агрессивной. Это все, так сказать, любой лидер пытается отстроить страну под себя. Это такая же очевидная вещь, как закат и восход. Понимаете, вы не можете с этим бороться. Рано или поздно Россия поймет, что Владимир Путин по масштабу ей не соответствует. И знаете, кстати говоря, действительно какое-то звериное чутье было у системы, почему Сталин не дал снимать третью часть Ивана Грозного. Потому что финальная раскадровка, там Иван вышел к морю, и на фоне этого моря в финальном кадре, один называется эта картина Эйзенштейна, рисунок, стоит крошечная фигурка, которая на фоне масштаба этого океана предстает действительно ничтожной. Это объективный закон. Когда ты получаешь всю власть в стране, поневоле начинает проникать в сознание людей некоторое сравнение тебя и страны. Ты предстаешь на ее фоне. Ни один человек не может выдержать такого фона. А Владимир Путин и подавно, потому что Владимир Путин мелок даже на фоне своего окружения. Он, прям скажем, далеко не Набиуллина. Единственное, что в нем есть великого, это великая ненависть и великий страх, страх ресентимента, страх человека, которого долго задвигали на последнюю роль. Вот он все говорит, с нами не хотели говорить, как нам надо. Нам все время напоминали наше место. Но а почему бы вам не напомнить ваше место, если вы действительно этому месту соответствуете? Я говорю не о месте России в мировом разделении труда. Здесь как раз к ней наблюдается всеобщее уважение и интерес. Я говорю о вашем личном месте. Как с вами говорить, если на фоне всех современных европейских лидеров вы человек абсолютно аморальный? Ну что там, мы же видим. Поэтому все эти разговоры о том, что бесконечно долго Россия будет терпеть и любить, Россия видит разницу в масштабах некоторых. Она большая. Пусть территориально, пусть исторически, пусть по таблице Менделеева в нее зарыты, пусть по имманентным чертам, но она большая, так получилось. Большой стране должен соответствовать большой человек. Если это несоответствие будет усиливаться, но она обречена, именно обречена на кого-то его сменять. И, как любили говорить англичане, чем выше обезьяны взбираются по дереву, тем лучше виден ее зад.
Знаете, задумался еще о том, когда вы говорили, как можно говорить с аморальным человеком, да, как можно беседовать с аморальным человеком. Я еще задумался о том, что вот любая беседа с Владимиром Путиным в любом случае она заканчивается и с Россией, в целом с путинской Россией, заканчивается выдвижением совершенно каких-то невыполнимых требований. То есть они мало того, что аморальные, а еще так вот топают ножкой и говорят, мы хотим весь мир. Я сегодня просто прочитал новость, значит, претензии российского государства к компании Google начали измеряться в унцелеонах. То есть у меня в глазах не помещается такое количество нулей. И вот, мол, российское государство говорит компании Google, вы, конечно, возвращаетесь, мы с вами сядем за стол переговоров, но сначала заплатите нам унцелион и ножкой топ. И ровно то же самое происходит, например, в контексте Украины. Да? Мы, конечно, готовы к мирным переговорам, но сначала дайте нам Украину вплоть до Одессы, и тогда мы, может быть, с вами начнем разговаривать. То есть это еще такие аморальные царьки, у которых аппетиты измеряются даже большими масштабами, чем Вселенная.
Это безусловно так. Но я понимаю, на что они надеются. Они надеются, что придет единый с ними стилистический Трамп, и они с ним замирятся. Понимаете, до известной степени ведь и у Сталина, помните это, была надежда с Гитлером договориться. И он с ним договаривался очень долго. Было два тирана, стилистически близких. Именно стилистически, потому что так-то идейно эти страны расходились весьма далеко, но стилистически они были близки. Вы знаете, есть такая теория, что Сталина с Гитлером поссорили евреи. Все было бы хорошо, если бы не Литвинов, нарком иностранных дел, который был при этом иудей. И в результате двум великим титанам, тевтонскому и славянскому, не дали обрушить свою коллективную силу на Англию и Америку. А уж, конечно, если бы они действовали в обнимку, то они бы мир нагнули. Это очень многие сегодня говорят, и это можно найти в любых писаниях, там в диапазоне от Старикова и до, значит, совсем уже пещерных националистов. А хотя сам тот факт, что у Старикова выходит такое количество книг, что им завалены все книжные магазины, это тоже, конечно, факт абсолютно самоубийственный, потому что он человек абсолютно лишенный интеллекта. Идиотизм не должен рулить ни в каких областях. Ну, допустим, что вот действительно есть у России слепая уверенность, что сейчас два титана стилистически близких сумеют нагнуть мир. Значит, дудки этого не выйдет. И не только потому, что у нации есть здоровый инстинкт, благодаря которому она может, конечно, выбрать Трампа, но дать Трампу абсолютную власть и лечь по Трампу она не может. Он никогда не будет. Я поневоле мы говорим о 5 ноября, потому что уже в следующий раз мы будем с вами комментировать с учетом американских выборов. Это события даже более серьезные, чем выборы в Молдове и Грузии. Значит, нам, по всей видимости, придется исходить из этих реалий, и ничего хорошего трампистам они не сулят. В последнее время он абсолютно отвязался и начал уже действительно, опять-таки, стрелять себе в ногу. А все эти иллюзии насчет того, что два близких, два одинаково авторитарных мачо нагнут мир, они и в 40-м году недорого стоили, потому что, как вы понимаете, не бывает дружбы у сил зла. Вот это еще один механизм, который Господь заложил в мировую историю. Силы зла не могут работать солидарно. Они уничтожают друг друга. Это как в том анекдоте: зачем что меня скорпиончик укусил? Затем, что то в моей природе. Понимаете, не бывает такой ситуации, ну, там, я не знаю, лошадь переводит скорпиона через ручей, а он ее все равно кусает, он не может не кусать. Равным образом не будет никогда дружбы между двумя геополитическими лидерами, между двумя архаическими, давно устаревшими мачистами. Они все равно будут подталкивать друг друга к гробу. Это совершенно неизбежный закон. Поэтому, видите, вот все, что мы говорим о сегодняшней России, и все вот эти надежды на то, что Россия построит ось зла надежную, что весь БРИКС под нее ляжет. Во-первых, БРИКС под нее ложиться не собирается, и Гутерреш едет туда не к Путину, а к БРИКСу, который не антизапад, который альтернатива Западу, но в котором отнюдь нету самоубийственного желания весь Запад наткнуть и в гроб уложить, нагнуть и в гроб уложить. Но самое главное, что ось зла, она не строится именно потому, что внутри этой оси возникают роковые противоречия. Не бывает братской дружбы у злодеев, потому что злодеям не свойственны братские чувства. Он говорит, а как же Гитлер и Муссолини? Да между Гитлером и Муссолини существовали такие трения, такие разногласия. И если бы Муссолини в какой-то момент не скинули свои, разумеется, его не стал бы терпеть ни Гитлер, ни кто из этих союзников. Никакая мировая ось зла не может сложиться именно потому, что внутри любой тиранической коалиции существует сильнейшая взаимная ненависть. Эти люди не умеют переключаться на добро, солидарность, взаимопомощь. Муссолини один раз спасли, а второй бы раз не стали, надоел. А так и здесь, понимаете, все иллюзии, что Россия сегодня выстраивает могучую и, главное, успешную ось зла, это иллюзии, глядя снаружи. Когда-нибудь мы прочтем о том, каким чудовищным презрением дышали все отзывы Путина о третьем мире, ориентированном он все равно на Запад, он хочет быть частью триумфального Запада, а вовсе не Востока. Равным образом, и как когда-нибудь мы прочтем историю о том, как готовился этот саммит БРИКСа, и как нагибали лидеров БРИКСа, чтобы они делали такое заявление, а не другое, и все равно не прогнули, все равно они не высказали в пользу российской агрессии. Казанская декларация все равно вызывает из этого жуткое разочарование. Понимаете, ужас в том, что нагнуть порядок вещей окончательно не удавалось еще никому. Другое дело, вот это реально печально, что они много жизней успеют угробить, что они принесут Украине страшные разрушения, но у Украины есть то утешение, что ее будут восстанавливать всем миром. Она станет для всего мира таким же проектом, каким было восстановление Японии когда-то. И получилась вот новая триумфальная Япония. Она станет для всего мира коллективным проектом покаяния за то, что весь мир недостаточно помогал. И это будет вне зависимости от того, какие глупости будут делать или не делать украинские власти. Они их делают все равно. Но получается так, что люди, начавшие несправедливую войну, рано или поздно будут за это расплачиваться. И вообще, понимаете, любой человек, которому кажется, что он держит Бога за бороду, свойственно повышенное высокомерие. Господь наказывает за многие грехи, но высокомерие он наказывает с особенной жестокостью. Первые будут последними, это называется. И этого закона в мировой истории пока еще никто не обошел.
Ну а также тем нашим зрителям, которым саммит БРИКС показался триумфом Владимира Путина, хочу напомнить о том, что, например, когда лидер ЮАР вернулся домой, Рамафоса, то его раскритиковала даже правящая коалиция. Сейчас у него большие внутриполитические сложности у себя на родине. И то же самое случилось с иранским
Когда вы
лидером.
дружите, понимаете, ведь когда вы дружите с плохими парнями, у вас есть ощущение, что вы опять обманули Господа. Плохие парни выглядят очень неуязвимыми, но в этом-то и вся проблема, что плохие парни не умеют эволюционировать. Они, если рушатся, то как подрублены.
Действительно, и условно говоря, приехал сейчас, да, президент Ирана, приехал сейчас глава Китая к Владимиру Путину на встречу, а не на поклон, да, не нужно назвать это поклоном, в следующий раз еще 10 раз задумается, приезжать ли снова. И, знаете, хочу еще коротко две темы успеть затронуть. Во-первых, потрясающие кадры я зрителям покажу, которые, мне кажется, так ярко иллюстрируют то, во что радостно превращается Россия. Просто в Москве уже который год подряд проходит фестиваль, который называется «Некрополь», да, это выставка похоронной отрасли. Проходит она в Крокус Экспо, и с каждым годом войны все более пышная, все более нарядная, все более праздничная выставка смерти. Это ли не лучший символ страны, что самое яркое событие – это выставка, которая посвящена похоронам?
Ну, сама по себе эта выставка, она не несла бы ничего ужасного, потому что, видите, для человека цивилизованного свойственно думать о смерти как о норме. И все-таки человек готовится к ней, и человек, если он действительно высокоразвит, он помнит слова Дамблдора, что есть вещи похуже смерти. А самое развитое сознание, которое умеет заглядывать за край, понимает, что смерть лишь одно из приключений на пути души, и что со смертью ничего не кончается. Поэтому насчет загробной жизни не надо так уж уверенно говорить, что ничего не будет. Да? Не знаю насчет вознаграждения добра, но насчет получения злом по заслугам, это, в общем, закон, которого тоже еще никто не опроверг. А есть другая беда, что ничего не происходит сколько-нибудь сопоставимого с этими некрополями. Понимаете, вот если посмотреть сейчас на современный российский искусство, на современную российскую науку, главное, на общественную жизнь, а мысли о каком-то таком безрыбье, о какой-то такой жалкой бездарности, даже до самых умных из Z-корреспондентов, например, до Долгорёвой, уже доходит, что хватит бесконечно воспевать своих героев, довольно сомнительных, хватит бесконечно создавать культ убийства, пора предложить что-то другое. Ну, например, вот она предлагает там концепцию глобального антизапада. Но одна игра не потеха, понимаете, бесконечно оттаптываться на Украине и бесконечно убивать своих внутренних врагов, ну, надоедает немного. Это приводит к некоторому истощению художественного приема. А беда в том, что, кстати говоря, у них же тоже страшные терки, страшная взаимная критика, которую они потом, значит, старательно трут, а страшная ревность, что господин одного назначил любимой женой другого, не назначил. Это же еще раз подтверждает, что оси зла, никакого монолита там нет. Дело даже не только в том, что похороны и смерть, и убийство становятся главной темой. Дело в том, что происходит страшное вырождение культурного фона как такового. Когда Никита Михалков говорит, что главный фильм за последние годы – это «Бременские музыканты», которые созданы 3D, ну, становится, мало того, что за Никиту Михалкова стоит давно, становится страшно за русское искусство, которое настолько ничего не может предложить.
Иронично.
Для чего? Для чего было нужно вытаптывать культурное поле? Те, кого выжили из России, те, на кого не навешали свои иноагентские плашки, они не пропали как-то. Когда мне случается встретиться с моим соседом Ликмановым, великим современным филологом, да, и обсудить иноагентство и прочие дела. Он у меня по соседству работает в Пристани, а я тут в Рочестере, а до этого в Корнеле. Как-то нет у меня ощущения, что он просит подаяние по американским окраинам. Наоборот, ну, вот всех этих людей выжили из России, Вышли ради чего? Ради того, чтобы бременские музыканты засияли на весь мир? Или ради того, чтобы Россия в новом фильме «Анора» выступала как страшное криминальное посмешище, как зона ужаса и насмешки для всего мира? Не надо думать, что фильм «Анора» вернул Россию в мировой контекст. Он вернул такую Россию, которую, взглянув в это зеркало, должна за голову схватиться, и она, в общем, хватается.
У меня есть пару идей хороших, но Окей. My father. Батя мой. Короче, ладно, мой батя Николай Захаров.
О чем вы говорите? Действительно, неужели вам кажется, что вы построили новую независимую культуру? Вы вышвырнули всех, кто нес здесь какую-то перспективу, ради того, чтобы к власти пришла болотная нечисть. И эта болотная нечисть во всех областях страны выдувает свои болотные пузыри, пузыри земли. Или я уж не говорю о том, что то, что произошло с российской наукой, которая еще в 90-е поехала на Запад. Да, ну, неужели вы думаете, что можно одной оборонкой каким-то образом всех простимулировать? Дело не в том, что в России много думают о похоронах, эстетизируют смерть, награждают убийц и так далее. Дело в том, что ничего кроме этого Россия предложить не может. Потому что ведь правильно же сказано, Пелевин все-таки довольно умный автор, проблема в том, что Господу становится скучно на тебя смотреть, и тогда он просто начинает смотреть в другую сторону. А хуже этого не может быть ничего.
И последняя просьба к вам. 1 ноября выходит книга «Эффект Кулешова» в издательстве Freedom Letters. Можете о ней
да,
рассказать?
Спасибо. Эта книга выходит, и она важна вот почему. Это книга о России, это роман о русской оттепели, это роман о Шпаликове, Хуциеве, Рязанцеве, ну, это плюс ко всему еще и фантастический роман, там есть весь современный антураж фантастики, есть путешествие во времени, есть там провал в другие реальности, он интересно построен, это не просто биография и не просто обзор. Но нам почему важна эта книга о Freedom Letters? Потому что вечные разговоры про русофобию в Америке, понимаете, про то, что России не интерес, не нужна. Этот лучший за последнее время роман о России, роман, требующий поразительного знания русского материала, русских реалий, как там описан Ленинград 90-х годов, Петербург, никто из наших патриотов ничего подобного не написал. Этот роман – живое отрицание вот всех этих разговоров о том, что никому мы не нужны, никто нас не любит. Это роман американца о страстной любви к России, России подлинной. И мы увидим со страницы, там есть и Зинаида Серебрякова, и Алексей Каплер, и Михаил Ром, все деятели, сколько-нибудь заметные, влиявшие на западное искусство. Мы, Козинцев там появляется, да, Фексы, Трауберг. Мы увидим в этом романе, до какой степени Россия всему миру нужна, до какой степени она им любима. И, в общем, издание этой книги – это наш посильный вклад в разоблачение главного и самого опасного мифа, что Запад пытается изжить Россию и что Запад переполнен русофобией. Запад переполнен любовью к России. Просто для этого Россия должна быть такая, какой она была в 20-е и 60-е – живой.
С трепетом прощаюсь на неделю, потому что через неделю будет у нас
через
очень
неделю нам
любопытная
будет
беседа.
Весело. Увидимся. Спасибо. Пока.
Пока. Ну и на прощание, знаете, я хочу показать вам заявление Рамзана Кадырова. Мы сегодня его коротко вспоминали в связи с долетевшим до Гудермеса, до института спецназа, любимого института Рамзана Кадырова, заведение, где бывал лично президент России Владимир Путин, а где сын Кадырова, тот самый, который избил своего первого русского в 16, показывал, как умеет стрелять из золотых автоматов.
Сегодня исторический день для нашего университета. Сегодня к нам в гости приехал верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В честь его имени назван наш университет. Это для нас честь и гордость.
Вот до этого института долетел БПЛА, и институт загорелся. Рамзан Кадыров решил по привычке объявить, ну, своего рода кровную месть.
Чеченец своего всегда возвращает домой. Но они нас укусили, мы их, но уничтожим дом.
Так вот, я хочу напомнить Рамзану Кадырову, что он даже битву за Вайлдберрис выиграть не смог, что уж тут он посягает на солдат ВСУ. А также все-таки ТикТок войскам лучше получается снимать ТикТоки, о чем говорить. Увидимся ровно через неделю. Пока.